первый важнейший вопрос, который каждый человек должен для себя решить, именно просто решить. Итак, кто я, зачем живу? Ну, нельзя же жить так, как живет весь животный мир. Они не думают, зачем они живут. А человек – разумное существо. Если бы только человек вспомнил бы, что его жизнь – это как пар. Пар поднимается, знаете, утром, как туман, и рассеивается. Как искорка, которая вспыхнула и исчезла. И так каждый из нас. Зачем эта искорка вспыхивает? Зачем это у меня? Зачем живу? Христианство открывает человеку перспективу жизни. Говорит, человек, ты как личность неуничтожим. И тебе открыта бесконечная перспектива жизни. Причем не какой-нибудь жизни, а такой жизни, о которой апостол сказал: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его».Я как-то прочитал, иногда бывает такое, читаю Новый Завет, где Евангелие, там послания, и там есть книга «Деяния святых апостолов». И смотрю, там описывается путешествие апостола Павла, который пришел в Афины и был, кстати, очень удивлен количеством храмов и богов, которые он там обнаружил. Ну и он говорит им, что «я по всему вижу, что вы очень набожный народ». Все, конечно, улыбались. Ну еще, как и мы с вами, правда? Мы же очень набожные. Я, например, хожу в церковь постоянно, но как к ним приду, почему-то все «Христос воскресе» поют. Думаю, что такое это? Ну, неужели всегда каждый день Пасха там? Или я очень редко раз в году хожу? Да. Я шучу, конечно. Чуть-чуть почаще бываю. Так вот, он встретился там с философами. А философы – это такой народ. Они очень любят праздность. Такое собраться, сесть в удобные стулья, кресла, может быть, чаек, может, кофеек, что-нибудь. И вот сидеть и часами обсуждать проблемы бытия. Кого бытия, чего бытия – это не столь важно. И вот каждый высказывает свою точку зрения, свои новые идеи, и все слушают, спорят. Ну, не жизнь, а малина. Вы скажете, для чего я, почему об этом вдруг говорю? По очень простой причине, что эти философы афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. Ну еще, старый уже надоедает. Ну, правда, неинтересно, когда повторяют одно и то же еще раз. Вот так. А здесь они решили, что этот человек проповедует что-то новое. И пригласили его, говоря: давайте послушаем, что скажет этот суеслов. Вот сейчас я как раз в этой роли оказался. Что скажет этот суеслов? Знаете, этот суеслов, который так говорит: мелит, мели, емеля, твоя неделя. Вот так. Но они очень любили услышать что-то новенькое. И каждый из нас всегда спрашивает друг друга, когда встречается, что новенького. Не правда ли? Это обыкновенная наша фраза, которая звучит, когда мы встречаемся после какого-то отсутствия. Ну что же, если новенького, так давайте новенькое. У меня тоже есть новенькое кое-что, чем я могу поделиться. Ну, я надеюсь, что вы очень великодушны, и вы выслужите меня без того, чтобы забрасывать меня какими-нибудь там, ну, вещами или еще чем-нибудь такое. Вот так. Новенькое вот что. Я все-таки так, бывает, иногда смотрю последние известия, кое-что слышу, кое-что мне присылают, что-то даже иногда и почитываю. Но суть дела в том, что основное, на что обратил я внимание, что происходит, значит, что я слышу, что я вижу, что я читаю, и что я воспринимаю от тех, с кем я встречаюсь. Что же услышу я постоянно? Причем не только постоянно, а с нарастающим накалом. Все никуда не годятся. От нижних до верхних. Неважно кто. Соседи мои, ой, Боже мой. Друзья мои, ну не могли бы быть получше. Чиновники, Господи, да как их только земля вообще терпит, невозможно. Вышестоящие, менять немедленно. Собирают целые толпы людей, кричат, шумят, сбросить все, прекратить это безобразие. Правда, никто не говорит, что будет потом. Главное – это убрать. А потом неважно. Всеобщее недовольство. И я понял. Знаете, что я понял? Ведь с христианской точки зрения, я так слышал, ничто в нашем мире, как в плане личном, так в плане общественном, государственном, международном, всемирном, ничего не происходит случайно. Нет случайностей с точки зрения христианской. Нет случайностей ни в каких событиях. Как в самых приятных и хороших, так в самых драматических и, может быть, ужасных. Нет случайностей. Нет случайностей даже в том, кто на каком месте стоит, кто на каком месте сидит, кто как и кем работает, и так далее. Нет случайностей. Я как христианин, да, понимаю это. И говорю, да до какой же поры это Бог терпит этих негодяев, этих мошенников, этих казнокрадов, этих воров, этих бандитов. И вот вдруг до меня дошло. Оказывается, насколько я умнее Бога. Я никогда не представлял. Я думал, что Бог умнее меня. А оказывается, я умнее Бога. Куда Он терпит это? Что творится? Я и то вижу, что нужно делать. Правда же? Он не видит. Я и то понимаю. Он не понимает. Насколько я умнее Бога, и не только я, но и все мои собратья, все мои знакомые, и всех тех, кого я слышу, кого я вижу по телевидению, кого там по радио, в журналах, все вижу, насколько все умнее Бога. Все критикуют, все ругают, все требуют изменений, требуют чуть ли не революции, новых майданов и так далее. Сделали майдан там, в одном месте, не буду говорить какой, и ахают все. Господи, Боже мой, да что же это такое? Да за что же это нам? Я довольно часто передаю одну из историй, которая произошла в 6-м столетии, это очень давно, сейчас 21-е, 1500 лет тому назад. Как там однажды в Византии произошел государственный переворот и захватил власть. Жестокий человек, ну просто какой-то изверг. Он такие совершил казни, может быть, напомню, кто не слышал, просто какой-то, знаете, садист. На глазах, например, императора, прежде чем казнить его, он приказал до нога раздеть его сыновей, несколько человек, и копьями загнать в костер. И сидел, наслаждался. Вообще ужасы творились страшные. Он был главнокомандующим там армии и совершил переворот. И вы знаете, когда это дошло до одного святого человека, он, как и все святые, кстати, чем характеризуются святые? Ой, отвлекусь на одну секундочку. Чем характеризуется христианин, христианство? Потому узнают мои ученики, что вы имеете любовь между собою. Где это вы видели сейчас любовь между собою? Все друг друга только и осуждают. Никто не любит друг друга. Это поразительное явление. Христианство прямо куда-то исчезает совсем. Никто не любит. Беда. Так вот, этот человек святой, у которого в душе действительно любовь была, в душе, не просто к кому-то такое. Это мы выборочно можем любить и котеночка, и собачку. Но не человека, правда. Так, а просто любовь в сердце человеческом. Он, услышав об этих ужасах, молился так, как только мог. И под утро ему был удивительный голос. Он услышал одну только фразу, так и она и была ему сказана, только одна единственная. А он молился о чем? Очень важно для нашего времени. Для нашего времени, ой, как это важно! Он перечислял Богу: «Господи, ты посмотри, сколько храмов в нашей православной Византийской империи, сколько монастырей, сколько монахов, монахиней, сколько духовно-просветительных центров, школ. Ну, православие, понимаете, все наполнено православием. За что же это нам такое наказание? Что случилось?» И голос: «Искал худшего, но не нашел». Он был потрясен. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Худшего кому? Нам, православным, верующим. Когда все наполнено, все крестятся, все молятся. Искал худшего, но не нашел. И вот тут ему только открылось. Только тут он понял, наконец: я вижу одну внешность, одну форму. Вижу эти храмы, монастыри. Вижу крестящихся людей, которые ходят в храмы. Вы знаете, у нас до революции, например, так каждый чиновник обязан был, слышите, обязан представить справочку о том, что хотя бы раз в году, это уже тяжкий, конечно, крест, но ничего не поделаешь, один раз в году поисповедаться и причаститься. Ну, можно и купить эту справку, конечно, смотря... Ну, надо поискать только батюшку, конечно, соответствующего, который даст тебе справочку. Слышите? И что же увидел этот человек, этот святой? Что он видит только внешнюю личину, форму православия, а душ человеческих он не видит. Он не видит душ человеческих. Вот это откровение! Как мы часто поддаемся на эту внешность! Как мы часто превращаем религию, православную религию, религию Христа, который сказал: блаженны чистые сердцем, а не этими внешними всякими вещами. Как часто мы поддаемся этому! И потому, по одному из духовных законов, как люди слепые, как поэтому люди, не имеющие, постоянно согрешающие, по закону одному, чем больше человек согрешает, тем меньше остается в нем, в его душе, любви к людям и ко всему вообще на свете. Это один из потрясающих законов. Вот, оказывается, в чем причина того, когда начинают все больше и больше кричать, шуметь, ненавидеть, не любить, потому что, оказывается, жизнь идет совершенно не христианская, не соответствующая никаким заповедям Христа. И это происходит тогда. Этот святой увидел, насколько он слеп, а что все в мире это совершается действительно по духовным законам жизни. И эти духовные законы, законы непоколебимы, как и законы физического мира. Ну, ничего не можем мы сделать с законом тяготения, ну, правда же. Пытаются некоторые прыгнуть из окна и лететь, как птицы. И понимаете, что бывает? Так и здесь тоже в нашей жизни происходит точно то же самое. Одной из важных проблем, чрезвычайно важных для нашего времени, сейчас является, наконец, увидеть и понять, что все происходящее в моей личной жизни, в нашей жизни и так далее, во всех масштабах, не случайно, нет случайностей, а происходит в силу того духовного состояния, которым наполнены наши души. Как это важно понять? Вы знаете, как много мы себя расстраиваем, как много мы лишаем себя даже спокойствия, я уж не говорю радости жизни, спокойствия в жизни, только по той причине, что постоянно возмущаемся всем направо, налево, во все стороны, совсем забыв о другом. Только один я хорош, Господи, все вокруг меня совсем не то. Это ужасное состояние. Это духовное состояние. Вот мы говорим, как нам понять духовное состояние мирянина сегодня. И вот я думаю, все мне плохи, один я хорош. Все. Подписал себе, ну уж если не совсем смертный приговор, то, по крайней мере, очень тяжелый. Какой же? Какое внутри скрыто у меня самомнение. Вы подумайте, ведь когда я осуждаю других, что я говорю на самом деле? Я бы такого не сделал. Правильно же? То есть, насколько я лучше и выше этих всех чиновников, этих, да всех, кого угодно, я бы такого не сделал, я бы, эх ты, мелочь пархатая. Вот она, одна из характеристик, которая действительно одна из язв, один из тяжелейших грехов, который поражает сейчас наше сознание. Причем я ничего не делаю, я никого не убиваю, я никого не граблю, я не ворую. И тогда я не, я хороший человек. Вот посмотрите, что такое духовное и что такое эти вещи, я ничего не делаю. Вот это только, если хотите, самомнение внутреннее, скрытое, когда я всех осуждаю, и, если хотите, не люблю никого, свидетельствует о моем духовном состоянии. Вот он, источник, из которого вытекает это мое отношение ко всем людям, ко всему миру, ко всему происходящему. Я умнее Бога. И куда ты, Бог, только смотришь, что творится в мире? Еще раз напоминаю, не Бог творит это с нами, когда даже что-то происходит. Надо запомнить. Все-таки интересный христианский взгляд на все происходящее. Не Бог творит это. Не Бог ломает руки и ноги тому, кто прыгает с какого-то этажа. Неужели мы не понимаем этого? Бог это творит или кто? Такой естественный закон. Закон природы. Не прыгай, у тебя крыльев нет. Ты ходи, а не летай. Так и в области нравственной жизни, в области духовной жизни – не Бог тебя наказывает, Его наказывает. Меня-то за что Бог наказал? Его-то я знаю, Его и надо так, Его. По делам Ему, Ему. Вот когда у меня случается, за что же это, Господи, такого праведника? По закону духовным происходит все вот то, что мы видим. Выход, Вывод? Какой же? Какой вывод? Не прыгай, а ходи по лестнице. Ну, на лифте, если тебе позволено, так будет. Не прыгай, не нарушай этих законов. Наше духовное состояние, оказывается, приводит нас, и человека, и общество, и народ, приводит к тем событиям, которые подчас, конечно же, нам совсем не нравятся. Итак, вот видите, какое открытие вдруг неожиданно совершилось. Что же совершилось? Я все время думал, что я умнее Бога. А теперь я начинаю понимать, что Бог умнее меня. Тому праведнику и было сказано: искал худшего, чтобы показать ему, но не нашел. А ты слепой, не видишь души человеческой, не видишь духовного состояния людей. И потому у тебя начинаются от подобного рода недоумения, а то и возмущение, которое происходит в нашей жизни. Наша беда, знаете какая? Мы сейчас просто вообще перестали понимать, зачем мы живем. Ну и без этого же нельзя. Мы говорим о духовном состоянии. Но одним из самых таких важных моментов, определяющих наше духовное состояние, это мое понимание. И так вот я живу, так и для чего? Ну, нельзя же жить так, как живет весь животный мир. Они не думают, кошечки и собачки, слоны и дельфины, зачем они живут. Поэтому мы не говорим о их духовном состоянии. А человек – разумное существо. И он, человек, каждый, определяет свою духовность. Слышите, человек определяет свою духовность. Не Бог дает. Бог может только ответить на человеческие деяния, только ответить. Но творим эту духовность свою мы сами. Мы сами. И прежде всего, если хотите, правильными взглядами. Как важно иметь верный взгляд хотя бы. Если бы только человек прекрасно понимал, вспомнил бы, что его жизнь – это, знаете ли, как вот пишет апостол, это как пар. Пар поднимается, знаете, утром, как туман, и рассеивается. Как искорка, которая вспыхнула и исчезла. И так каждый из нас. Зачем эта искорка вспыхивает? Зачем это у меня? Зачем живу? Первый важнейший вопрос, который каждый человек должен для себя решить, именно просто решить. Итак, кто я, зачем живу? Христианство открывает человеку перспективу жизни. Говорит: человек, ты как личность неуничтожим. И тебе открыта бесконечная перспектива жизни, причем не какой-нибудь жизни, а такой жизни, о которой апостол сказал: око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. И для этого совсем не нужно ни есть, ни пить, ни спать. Да нет, пожалуйста же, говорит христианство. Ешь, пей, спи, но не объедайся, не напивайся и так далее, и тому подобное. Главное, характеризующее христианина, главное начало – совесть. Совесть. Причем не только в поступках, а на что мы совершенно, к сожалению, совсем не обращаем внимания, и что является буквально основой и источником нашего или блага, или напротив нашего падения, и на что святые отцы непрерывно просто говорят и указывают. Наши мысли, ум, на что направлен, мысли наши. Есть такой замечательный подвижник, он 20 века, архимандрит Фаддей Витовницкий такой, он хотя и отсюда, потом в Молдавии был и за границей, и он сказал такую фразу: «Какими мыслями мы заняты, такая у нас и жизнь. Мыслями мы видим, на что мы направлены, о чем мы думаем, о чем мечтаем, к чему мы стремимся. Как это важно». Так вот, христианство, православие, правда, уже христианство сейчас сказать, вы знаете, очень, очень это неопределенное. Если посмотреть, что творится на Западе с христианством, то вообще скажете, там вообще его практически нет. Превратили в идеологию, чисто земная проблематика, больше ничего. Так вот, христианство призывает человека хоть немножечко вспомнить о Боге, о вечности, о том, что вот-вот принадлежит каждому из нас. Когда? Кто знает, когда? Есть утренняя молитва замечательная. «Внезапно судья приидет, и каждого деяния обнажатся». Внезапно. Это хорошо еще, если человек немножко поболеет, раскается и поймет, что вот наступил тот момент, которого никто не избежит. Никто. Можем сейчас хохотать, смеяться, все, нам море по колено. Никто не избежит. И подошел. Посмотрите, что творится с людьми перед тем, как открывается смерть. У меня это был муж моей двоюродной сестры. Он был военный. Попал в плен. Их приговорили, их несколько человек. Молодые ребята, 20 с чем-то лет. Уже поставили к расстрелу. И он говорит, один из наших, 20 с чем-то человек, моментально побелел. Волосы побелели, как лунь. Посидел моментально. Когда смерть приходит, слышите, пока ее нет, хи-хи и ха-ха. А когда она, вот она подходит, они потом просто отложили в данный момент расстрел их, и благодаря этому они смогли убежать. А так уже поставили. Все. Моментально посидел человек. Ну что вы? Внезапно судья приедет, и каждого деяния обнажатся, и никто этого не избежит. Неужели трудно об этом это понять? Важно же понять, что смысл жизни состоит не в этом миге. Тебе никто и не мешает тут жить. Христианство не мешает жить здесь этой жизнью. Причем какой? Полноценной жизнью. И ешь, и пей. Не греши только. Не греши против совести. И больше ничего. Больше ничего не нужно. А если вы хотите, хотя бы немножко, чтобы было хоть какое-то элемент духовной жизни в нашей душе, то, конечно, есть целый ряд моментов, о которых нужно, конечно, помнить. И прежде всего, может быть, стоит сказать о тех практических моментах, шагах, поступках, которые совершаются в нашей жизни, у каждого человека. Целый ряд есть таких моментов. Первое, мы все работаем. Как относиться к этому? Вы знаете, есть страшные слова пророка Иеремии. «Проклят всяк, кто делает свое дело Господне с небрежением». Часто мы думаем, дело Господне, ой, я пойду в церковь работать. Пришел в церковь работать на «Жигулях», вышел из церкви потом на «Мерседесе». Он в церкви поработал, слава тебе, Господи, да? Об этом разве речь идет? В церкви надо работать. Каждый на каком бы месте ни работал, хоть на тракторе, хоть на министерском кресле. Дело разве в этом? Дело в другом. Как важно и чем жил наш все-таки народ, почему он был велик и силен. Он к тому делу, на котором оказывался, он носился так, как порученное от самого Бога. От Бога, оказывается, мне поручено, а не просто от людей. Вы подумайте только, когда нас какой-то очень высокий человек попросит что-то сделать, мы, наверное, постараемся сделать как можно лучше, не правда ли? От Бога нам поручено делать то, что мы, вот, каждый на своем месте делает. Представьте себе, как я буду относиться к этому. Можно швырком, можно обманывать, можно лукавить, можно не делать. И напротив, когда это от Бога мне поручено, какое отношение? Вот один из практических моментов, который прямо уже указывает, вы хотите все-таки, какова духовная жизнь христианина, а вот в частности какая. Знаете, вот такое отношение, что это по совести к тому, что поручается, то, чем промыслом Божиим я, оказывается, занят, уже здесь я характеризую себя, я наполняю себя вот соответствующим духом или духом правдивости, истинности, если хотите, святости, или, напротив, лукавства, обмана и лжи. Вот и вся моя духовность. Вот один из элементов, который уже характеризует меня как человека и мое духовное состояние. Какого? Мирянина. Нет, я вовсе не в церкви. Я где-то такой на работе сижу. И больше ничего. Но я как по-разному могу относиться к этому. Еще момент. Я не могу молиться, говорят. Мне некогда молиться. А вы знаете, что без обращения к Богу вообще духовная жизнь невозможна. Бог есть Дух, и в человеке есть Дух. И духовность человека, она в конечном счете определяется характером связи моего, меня с Богом. И это осуществляется в молитве. В молитве осуществляется, а не как-нибудь. Каким же образом? А я встал на молитву и весь улетел тут же. Да и некогда, да и люди, да и дела, да и лень, все на свете. Что делать? Что делать практически? Вы знаете, не будем витать в облаках, а то, знаете, можно насоветовать такое. Надо делать столько поклонов, надо вычитывать то-то, надо делать то-то. Практические советы, какие дают мудрые, действительно разумные люди. Верно, все мы в суете, как белка в колесе. Как же быть? И вот совет. Вспомнили? Когда? Средь бела дня. В любом месте. На работе. Где угодно. Вспомнили? Остановись, человек. На одну-две минуты. Минуты. Слышите? Может, отойди от всех. Выйди, может быть, из учреждения куда-то, на одну-две минуты, две-три, и от всей души скажи: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Прости меня, я сейчас только обругал вот своего сотрудника. Прости меня, помоги мне больше этого не делать». Надо делать себе вот эти паузы из этой страшной душной комнаты, выйди, вздохни, одну-две минуты, скажи 2-3 раза, от всей души только скажи: «Господи Иисусе Христе, прости меня, помилуй меня». Как можно чаще, человек, делай вот так, минутные, буквально минутные моменты. Разве это много? Что, надо тебе остановиться на целый час, что ли? Вычитывать молитвы какие-то надо? Нет, нет. Вот всего только 5 слов. но от всей души. От всей души. Действительно попросить прощения. Действительно. Вот тебе начинается контакт, контакт буквально нашего духа человеческого с Духом Божьим, с самим Богом. Вы знаете, вот этот совет имеет чрезвычайно большое значение в нашей жизни. Это же практический совет. Это ни к чему нас, ни к чему не обязывающий. И никто не скажет, мне некогда сходить в церковь, да, и помечтать там в храме, постоять, конечно. Да. Мне некогда вычитать молитвы, они очень длинные, я их не понимаю, они на таком языке славянском и так далее. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Это ты можешь делать или нет? Человек, покажи себя, пожалуйста, что ты хочешь. Один из великих святых, Макарий Великий, знаете, что сказал? Какую фразу, какую, что он только сказал? Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни миряне. Вот это да! Кто ж ему нужен? А ему нужно искреннее намерение человека. И это искреннее намерение, которое проявляется у него вот в этих мелких даже шагах, он принимает как самое дело. Кто же у нас отнимает это намерение? Кто может сказать, что у меня нет времени совсем, я не могу? Кто? Никто, а что? Лукавство и лень. Намерение. Покажи, человек, что ты хочешь, к чему ты стремишься. Ну, покажи. Выйди сейчас. Одну-две минуты. Скажи от всей души. И как можно чаще это делай. Вы знаете, многие, очень многие страдают от чего? Просто душевные страдания. Постоянная суета, неразбериха, тот ссор, разговоры, осуждение. Постоянно. Вот эти минуты, эти мгновения, если хотите, жизни, которые он открывает сам для себя, являются для человека спасительными в полном смысле этого слова. Потому что здесь он кается от всей души, прибегает к Богу и получает прощение. Прощение получает. Вот что. И действительно соединяется с Духом Божьим. Конечно, я понимаю, что мы сейчас стоим в нашей жизни не сейчас, а всегда перед очень многими проблемами. Но поскольку у нас вот такая музыка сейчас, видите, начинается, то я лучше зачитаю вам, что пишет один из святых, Исаия Отшельник, и который очень прям нам ко всем относится. Вот к чему он призывает, к самым простым вещам. Он пишет: «Не спорьте друг с другом, ни по какому поводу». Правда интересно? «Не спорьте друг с другом, ни по какому поводу». «Не говорите худо ни о ком». Ой, какой добрый совет! А мы только: «Слыхали? Что сделал-то? А она-то? А он-то?» «Не говорите худо ни о ком, не судите ни о ком, не осуждайте и не унижайте никого ни словом, ни в сердце». Слышите? То есть про себя даже. «Отнюдь не ропщите ни на кого, не подозревайте никого в каком-либо зле». Знаете, какие простые вещи-то? Просто внутренне себя, не давать себе вот эти гадости развиваться в самом себе, и больше ничего. Ну зачем же это говорить, всем рассказывать о том, кто-то сделал что-то плохо? Ну зачем? Прикуси свой язык, несчастный. Простые вещи же советуются-то какие? Самые необходимые. Он пишет: «Не питай в сердце твоем злобы ни на кого, иначе все труды твои о благочестии будут напрасны». Какой великий совет! Избави Бог питать зло какому-нибудь другому человеку. Тогда ты приговорил себя к полному опустошению. Все. ибо где зло, там Бога нет. Надо запомнить же это. Невозможно сочетание Бога и зла, ибо Бог есть любовь. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот кому должно, если хотите, следовать, Богу самому, а не кому-либо даже. Еще два слова хочу сказать о молитве, о которой вот мы заговорили с вами. Не будем обманывать себя. Мы постоянно занимаемся самообманом, говоря о молитве. Это просто какая-то, это просто бич. Бич, страшный бич, моровая язва. Вычитываем молитвы. Приходим постоять в храме. Или молимся только о том, когда действительно нас прижмет что-нибудь, какая-нибудь болезнь, или какой-нибудь случай такой тяжелый. Тогда мы взвываем. «Ой, Господи, помоги! Как все хорошо, и ты, Бог, нам не нужен! Гром не грянет, мужик не перекрестится!» Надо помнить замечательные слова нашего святителя Игнатия Брянчанинова, этого великого святого, который дан был русской церкви действительно в XIX веке. Да, он прямо сказал: молитва без внимания – это не молитва. Она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Неужели это трудно понять? Вы слышите, что творится-то? Душевредное. Не слава тебе, Господи, а помолился, сходил к обедне, всех рассмотрел и всех осудил. А душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! И это надо помнить, ради Бога это помнить, и не обманывать себя. Мы молимся только тогда, только в тот момент, когда совершаем молитву с вниманием. Если этого нет, надо запомнить, что я сам себя обманываю. Бог-то видит, молюсь я или нет. Ему не нужно это вычитывание, как язычники произносят. Помните в Евангелии, что говорит Христос? Они думают о язычниках: в многословии своем быть услышаны. Напрасно! Напрасно! Богу не нужны эти слова. Дай мне сердце твое, а не слова. А сердце только тогда, когда действительно есть внимание. Когда внимание. Вы скажете: не могу, не могу. Рассеиваюсь тут же. Правильно. Верно. И что же? В том и сказывается человек, ловит ли он опять это внимание, понуждает ли себя к этому, к вниманию, или не понуждает. Понаезженный как поехала, молитва сама по себе, а я сам по себе. Вот где сказывается сам человек. Совершает он с вниманием эту молитву или без внимания. Рассеялся – опять. Ушло внимание – опять. Борьба. Царство Божие силою берется. И его получают только те, кто совершает это усилие. Опять это относится к кому? Ко всем. Ко всем. И к священству, и к монашеству, и к мирянству. Нет молитвы там, где нет внимания. Попробуйте, придите к кому-нибудь с какой-нибудь просьбой к начальству и начните разговаривать, отвернувшись от него. Отвернитесь от него и разговаривайте там. Ах, а вот тут кошечка у вас, а тут цветочек у вас. А вы что пришли? И за дверь. Василия Блаженного однажды спросили, он был от службы к празднику, спросили: а народ-то много в храме? А народ-то был полно. Он ответил: два человека только. Вот оказывается, чем мы занимаемся, как молимся. Ему открыто было, что стоят в храме полно, а молятся-то всего два человека. Молятся в чем как? Понуждают себя. Обращают, вы знаете, не удивлять, что внимание рассеивается. Это неудивительно. А понуждает себя человек к молитве. Улетело внимание, опять вернись. Улетело, опять верни. Два человека. А остальные привыкли, привыкли уже не молиться, а или болтать молитву, простите. Да. Или вообще ничем не заниматься. О, какое это страшное дело. К одному так пришел один монах и сказал: я имею непрестанную молитву. А ему этот ответил старец: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают к ругани. Слышали все, как привыкают к ругани? Что ни слово, то и ругань. Так и здесь тоже. Господи, сытхте, Господи, сытхте. А к Богу-то и не обращаются. Вот ни о какой духовности нашей, каждого любого человека, не может даже идти и речь, если мы не будем стремиться к тому, чтобы сохранять внимание, насколько можно. Может быть, мы за час, я не знаю, сколько, 3-4 раза, может быть, только успеем поймать свое внимание. Вы знаете, вот это понуждение себя к молитве, знаете, что это такое? Скажу вам. Однажды Христос сел напротив сокровищницы храма, в который иудеи делали вклады. Каждый клал какие-то деньги, причем клал открыто это, понимаете? Там было открыто. И вот подошла одна, как оказалось, это вдова, очень бедная, и положила всего там 2 копейки. Христос обращается к ученикам и говорит: вы видите, эта женщина положила больше всех, а там некоторые вносили большие вклады, посмотрите, больше всех. И вы знаете, вот если мы действительно будем стараться, хотя молитвы наши рассеянные, опять понуждать себя, если вот эти вот копейки, если мы будем вот вносить в эти, они могут оказаться дороже очень многого. Много, когда часами могут совершать богослужение, знаете, без смысла и без внимания. Копеечки эти надо нам собирать. Это будет собирать нашу духовность, это будет давать нам действительно твердые основания к нашей христианской жизни.